Добрый вечер, мои дорогие. Сегодня у нас день особенный и урок, поэтому у нас тоже немножко, ну, не урок, а у нас должно было быть спокойной ночи, малыши, оно и есть. Но сегодня, поскольку особенный день, то я сегодня не обычную сказку рассказываю, а вещи, связанные с сегодняшним днем. Кто мне подскажет, что сегодня особенного такого, что сегодня за день? Кто мне скажет? 17-е Тамуза. Это праздник такой?
Нет.
Нет. Нет. А что это такое? Что такое 17-го? 17-е Тамуза.
День разрушился храм.
Почти, но не совсем. Давай начнем с того, что мы сегодня делаем в этот день, что такое особенное папа с мамой делают в этот день. Что делают?
Постятся.
Постятся. Ой, мама и папа не пьют и не кушают весь день. Весь день ничего не кушают и не пьют, потому что очень-очень сожалеют о тех грустных вещах, которые произошли в этот день много лет назад. Кто знает, сколько всего вещей грустных, о которых мы постимся, о которых мы грустим, сколько всего таких вещей произошло 17-го Тамуза?
Пять.
Пять страшных больших бед произошло 17-го Тамуза. Кто-нибудь может мне подсказать, какое бедствие было самым первым? Раньше всех произошло. Что же такое случилось? Кто мне подскажет?
Упали камни Моше.
О, Моше Рабейн, он спустился с горы Синай со скрижалями завета. Он спустился. Ой, какая должна была быть радость, когда Моше Рабейну спустился, он принес от Ашема скрижали завета. И вдруг он что он видит? Что он увидел, Моше? Что он увидел такое ужасное, страшное?
Золотого.
За что? Что золотого? Тельца, ой, он увидел идола, которому некоторые евреи поклоняются. Ой, он увидел золотого тельца, идола, которому поклоняются, вокруг которого пляшут эревравы вместе с ними некоторые евреи. Ой, вы знаете, что на скрижалях завета были буковки, буквы Ашема, святые буквы, которые сами несли эти скрижали завета. Моше только придерживал их снизу, он не чувствовал их веса, потому что буквы их несли. Но когда буквы приблизились к идолу, ой, все буковки, они вспорхнули, взлетели со скрижали, скорее улетели обратно на небеса к Ашему. Ой, чтобы не быть рядом с противным идолом, они скорее улетели. И скрижали сразу стали. Ой, какие тяжелые они стали! Ой, какие тяжелые! Они были сделаны из драгоценного камня, из сапфира, сияющие такие, сверкающие скрижали, огромные, из драгоценного камня. Пока в них буковки внутри были, Моше не чувствовал, сколько они весят. Когда буковки улетели, ой-ой-ой-ой-ой, какие они были тяжелые оказались! Он не удержал их. И скрижали упали и разбились. Упали скрижали завета и разбились. Ой, это было очень-очень-очень грустное событие. Очень-очень грустное. Вместо того, чтобы был большой праздник, чтобы встретить Моше и всем получить скрижали завета с 10 речениями, всю Тору получить устную и письменную вместе с ними, вместо этого, ой, случилась такая беда, скрижали разбились. Моше Рабейну разбил скрижали. Ой, прошло некоторое время, прошли годы, и в тот же самый день 17-го Тамуза случилось еще одно большое бедствие. Вы знаете, что вавилонцы, они напали на... Нет, разрушили храм, это немножко позже, это 9 ава. Мы сейчас говорим про 17 Тамуза. Я вам расскажу немножко, что произошло, что же случилось. Вавилоняне, они напали на евреев, чтобы покорить их и чтобы захватить всю нашу страну Эрец Исроэль. И они окружили Иерусалим со всех сторон и никому не давали ни входить, ни выходить, ничего не ввозить, ни вывозить. Евреи не пускали их в Иерусалим, стояли на стенах, сражались с ними. Но еды в Иерусалиме становилось все меньше и меньше, меньше и меньше. Ух, как они, вавилоняне и каздийцы, и все остальные, которые пришли вместе с ними, как они хотели ворваться в Иерусалим, напасть на нас и все-все разломать, разрушить все. И они никак не могли. У них были такие сильные солдаты, воины, но они никак не могли. Никак не могли ворваться в Иерусалим, никак не могли победить евреев. Вы знаете, почему они никак не могли ворваться в Иерусалим? О, пока в храме приносили корбанот Ашему, никто не мог с евреями справиться. Никто не мог с евреями справиться, пока в храме приносили корбанот. Но что приносят корбанот? Корбанот приносят утром и вечером, приносят двух овечек. Утром овечку и вечером овечку, барашка молоденького. В храме был запас барашков для того, чтобы приносить курбанот, но в конце концов этот запас подошел к концу, кончились все животные для курбанот, все овечки, все барашки закончились. Ой, что же делать? Евреи посмотрели, коины посмотрели вниз, они увидели внизу под стенами вавилонских солдат, и они ему сказали: «Солдаты, вы хотите получить много-много-много-много денег, много-много золота?» «Да, мы хотим получить, мы скоро ворвемся к вам в Иерусалим, заберем все ваше золото», сказали вавилоняне и каздийцы. «Это еще неизвестно, если вы сумеете забраться к нам, еще неизвестно, кому сколько достанется. Мы предлагаем вам, мы спустим большую-большую-большую корзину на веревке, полную золотых монет. И вы ее возьмете, а вместо этого вы положите в корзину двух барашков. Только двух барашков. Но чтобы эти барашки были чистенькие, были без болячек, без царапин, чтобы они были кошерными». Вавилоняне подумали: хорошо, спускайте золото. Спустили им огромную корзину золота. Они все золото себе забрали, вместо этого положили двух барашков. Коины подняли корзину наверх, и опять у них есть чем, что принести на жертвенник Ашему курбан. И так они стали делать каждый день. Каждый день они спускали на веревке корзину с золотом, а поднимали корзину с овечками. Вавилонский царь, каздийский царь, Навуходоносор, он никак не мог понять, почему никак не можем захватить этот Иерусалим, почему никак не можем в него ворваться. Он сказал своим солдатам: «Что вы делаете, глупые? Вы даете им овечек для курбанот? Продаете им. Пока они приносят курбанот, мы не можем проникнуть в Иерусалим». Вот, на следующий день евреи спустили на веревке корзину с золотом. Каздийцы взяли себе золото, а вместо барашков, ой-ой-ой, они положили туда некошерную такую зверушку, некошерную, противную, которую я даже не хочу по имени называть. она хрюкала там внутри в корзинке. Ой, какая! Совсем-совсем это была не овечка, совсем-совсем не шефали. Ой-ой-ой-ой-ой. А коины не знали, что они положили туда что-то другое. Они стали поднимать эту корзинку. И вдруг, когда эта корзинка уже почти до самого верха поднялась, эта зверушка, эта хрюшка, она высунула свою мордочку с пятачком и свои копытца, и она своими копытцами дотронулась до стены Иерусалима. Ой! Вся Эрец Исроэль содрогнулась. Так ей было неприятно, что эта некошерная зверушка дотронулась до святой стены города Иерусалима. Ой, вся страна содрогнулась, как землетрясение было. И в этот миг стена Иерусалима раскололась, разломилась. И вавилоняне, они ворвались внутрь, в город, и стали сражаться с евреями внутри, в городе. Так в этот день, получилось, произошли целых два бедствия. Первое бедствие: в этот день прекратилось принесение в храме курбанот. Добрый вечер, Ицхок, добрый вечер, все-все-все. В этот день прекратилось принесение курбанот в храме, и в этот же день была проломлена стена Иерусалима во время первого храма. Это еще два горестных события. И вы знаете, что через много лет, когда храм был восстановлен, и евреи уже долго жили в своей стране снова без всяких бед, а потом напали на нас римляне. И когда римляне окружили город, то они сделали точно так же, как до того сделали каздийцы. В тот же самый день 17-го Тамуза была точно так же пробита стена Иерусалима во времена второго храма. О, сколько бед! Римляне, они властвовали над всей нашей страной, и они назначили своего военачальника, чтобы он руководил всеми их солдатами в Эрец Исроэль. Этого злодея, его звали Апостумус, злодей Апостумус. И этот Апостумус, он все время придумывал, что бы такое плохое сделать евреям. И вот с утра 17-го Тамуза Апостумус сидел и придумывал, что бы такое гадкое им сделать евреям, что бы такое им плохое придумать, чтобы им всем было больно и неприятно. И вы знаете, что этот злодей сделал? Ой-ой-ой-ой-ой. Он сжег свиток Торы. Свиток Торы, святой Торы, он сжег его прямо перед всеми, у всех на глазах. Ой, это четвертое бедствие, которое произошло 17-го Тамуза. Был еще один очень-очень грустный случай в тот же самый день 17-го Тамуза. Был еще очень грустный случай во времена, когда в Иудее царствовал Менаше, царь Менаше. Менаше, он не был вавилонянином, он не был римлянином, он не был германцем, он не был россиянином, он был евреем. Но у него внутри был такой сильный ецарара, что он очень-очень-очень хотел поклоняться идолам. И он хотел, чтобы все евреи, над которыми он царствовал, чтобы они тоже поклонялись идолам. Ой, ой, что он сделал, этот Менаше. Вы знаете, что папа этого Менаше, предыдущий царь, его звали Хизкияу, он был очень-очень большим праведником. И за всю свою жизнь он не совершал никаких грехов, и только один единственный грех он все-таки совершил. Он не выполнил, не хотел выполнять одну заповедь. Одну заповедь он не хотел выполнять. Он не хотел выполнять заповедь «плодитесь и размножайтесь», «пру урву». Он не хотел, чтобы у него родились детки, поэтому он не взял себе жену, не женился. Он жил один без жены, чтобы у него детки не родились. Шем очень рассердился на этого праведника за то, что он не выполняет заповедь. За то, что он не хочет жениться, не хочет, чтобы у него родились дети. Шем послал ему страшную болезнь, так что он совсем-совсем почти умер. Он лежал на кровати, он не мог уже почти двигаться, он умирал, царь Хизкияу. И к нему пришел пророк, и он ему сказал: «Хизкияу, ты знаешь, за что тебе это наказание? За то, что ты не хочешь исполнять заповедь Ашема. Ты не хочешь, чтобы у тебя были дети». И тогда Хизкияу сказал пророку: «Я не просто так не хочу, чтобы у меня были дети. Я тоже немножко имею пророчество. Я знаю, что дети, которые у меня родятся, сыновья, которые у меня родятся, они будут страшными злодеями. И я не хочу, чтобы такие страшные злодеи родились на белый свет». Пророк ему сказал: «Ты не прав, Хизкияу, это неправильно. Если у тебя не родятся дети, даже если они будут злодеями, да, но если они не родятся, то и у них тоже не родятся потом дети. И у нас никогда тогда не будет Машиаха, никогда он не придет, потому что не будет продолжения твоего царского рода. Ты не прав, ты совершаешь грех. Ты должен исполнять заповеди так, как Ашем их дал. А какими будут у тебя дети, праведниками или злодеями, ты должен стараться их учить хорошему. А уж что получится из этого, это решит Ашем. Это решит Ашем. Но ты не захотел, чтобы у тебя были дети, и поэтому Ашем посылает тебе смерть, ты жить не будешь». О, Хизкияу сказал: «Я раскаиваюсь в своем грехе, я хочу теперь, чтобы у меня родились дети. Я очень хочу, чтобы они были праведниками. Поэтому я прошу у тебя, у пророка, дай мне в жены свою дочку. Ты большой праведник, и я всю жизнь старался быть праведником. Может быть, заслуга нас двоих и твоей праведной дочери тоже, может быть, наша общая заслуга, она позволит сделать так, чтобы мои дети все-таки родились праведниками». И пророк ему сказал: «Нет, ты уже мертвый, уже тебе ничего не поможет, я не дам тебе свою дочку». О, царь сказал: «Так меня учил папа моего папы моего папы. Первый царь из моего рода, так он меня учил». Кто это первый царь из его рода? Кто у нас самый первый царь был? Шауль, он был из другого рода. Кто был из рода Иуды, из колена Иуды, первый царь? Давид. Его прадедушка был Давид. Он сказал: «Так меня учил папа моего папы, моего папы, моего папы, так меня учил царь Давид, что даже если меч, острый меч, приставлен к твоему горлу, тебя вот-вот-вот-вот должны умертвить, Ты не должен отчаиваться, и ты должен верить, что Ашем может все тут же изменить, если ты сделаешь раскаяние тшуву». И он отвернулся к стене, к стене он повернул голову, и он стал молиться Ашему. «Ашем! Ашем! Прости меня, Ашем! Я хочу, чтобы у меня родились дети! Я хочу выполнить твою заповедь! Я раскаиваюсь в том своем грехе, что я до сих пор не женился!» И Ашем услышал его молитву, и сразу же он немедленно выздоровел. О, когда пророк это увидел, он сразу согласился отдать ему в жены свою дочь. И у них родились два сына. Два сына родились у царя Хизкияу. Одного назвали Менаше, другого назвали Равшака. Эти два сына, даже когда они были маленькие, они были большими шалунами, все время они делали всякие шалости и говорили всякие глупости. Но царь, он так старался их научить хорошему. Каждый день он их брал с собой в Бейт-Мидраш, в дом учения. Он их сажал себе на плечи, царь. Одного на одно плечо, другого на другое плечо он их держал, и он шел в Бейт-Мидраш, чтобы они слушали весь день, как мудрецы учат Тору, как слова Торы, какие они святые, как много в них мудрости, и как они оживляют всех людей, делают евреев живыми. Ой, каждый день он шел со своими сыновьями в Бейт-Мидраш, он их нес на плечах. А эти два маленьких хулигана, они сидели у царя на плечах, у своего папы на плечах сидели и говорили всякие глупости. При всех говорили глупости, они его позорили своими словами. Один из них говорит: «А, на голове у нашего папы, на папиной лысине, на ней, она такая смешная, на ней можно жарить яичницу». Это смешно, так можно говорить про папу? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что они говорили? А второй им отвечает: «Нет! Нет, не яичницу. На папиной лысине можно сделать жертвенник и приносить на нем курбанот идолу». Вай, так они сказали при всех мудрецах, при всех учениках мудрецов, при... Вай, когда царь это услышал, когда он услышал их слова такие, он их сбросил со своих плечей. Сбросил их, этих двух хулиганов, злодеев. И один из них упал и разбился насовсем. Больше его не было, Равшака. А Менаше, хотя он и упал, но он остался жив. И потом, когда праведный царь Хизкияу умер, он стал вместо него царем. О, и был у него внутри такой сильный ецарара, был у него внутри, что он сделал страшную вещь. 17-го Тамуза он повелел принести и поставить в храме, в святом месте, идол, и приносить ему жертвы идолу, а не Ашему, в храме. Ой, и это пятое страшное бедствие, которое случилось 17-го Тамуза. Значит, первое – это были разбиты скрижали завета. Второе – прекратились жертвоприношения. Третье – была проломлена стена Иерусалима во времена первого храма и во времена второго храма. Четвертое – это злодей Апостумус сжег свиток Торы. И пятое – был установлен идол в святом храме. Пять этих бедствий случились в этот день. В этот день мы не кушаем и не пьем, только детям можно. Взрослые не кушают и не пьют, постятся. И мы все грустим о тех бедах, которые совершились в эти дни, в эту дату. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы знаете, что с этого времени начинаются траурные недели. Траурные недели, которые называются Бейн Гамецарим. Между бедствиями. Между какими бедствиями? Между 17-м Тамуза и между 9-м Ава. От 17-го Тамуза до 9-го Ава это очень тяжелые для нас дни. Во все века, во все времена у евреев было много-много бед в эти дни. В дни между 17-м Тамуза и 9-м Ава. В эти дни мы не веселимся, мы не слушаем веселую музыку. В последние дни, в последние 9 дней перед 9-м Ава, после наступления месяца Ав, мы ограничиваем себя еще больше. Мы перестаем одевать чистую, глаженную одежду. Мы не стираем ее все эти дни. И в эти дни мы не кушаем мясо только в шаббат. А в обычные дни мы мясо не кушаем. Это в последние 9 дней перед 9 Ава. И в эти дни мы не пьем вина. И в эти дни мы не купаемся для удовольствия, не ходим ни на море, ни в бассейн. Это очень-очень тяжелые для нас грустные дни. В эти дни мы стараемся, чтобы у нас не было ссор с нашими соседями-неевреями. Потому что если у нас, не дай Бог, будет ссора с неевреями, то в эти дни они могут нас победить. В эти дни они могут нас победить. Ох. Сегодня уже скоро опустится солнце, и можно будет уже после захода солнца, уже начнется следующий день, можно будет снова пить и снова кушать. А весь сегодняшний день я тоже постился, мне сейчас немножко трудно вам рассказывать. Видно, что я немножко усталый, да, потому что целый день я постился. Ах. Но уже скоро зайдет солнце, и можно будет снова кушать и пить. И вы знаете, что Ашем обещал нам, что в будущем, когда придет Машиах, и когда все наши грехи будут уже искуплены и прощены, то траурные дни, все дни, в которые у нас сейчас траур, они превратятся в праздники. Они превратятся в большие праздники. Я не знаю, что именно, какое счастливое событие великое случится 17-го Тамуза и 9-го Ава, но в будущем обещано, что эти дни превратятся в праздники.